Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из палестинского патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом преподобном Виталии Александрийском. Далее из архива нашей радиопрограммы в рубрике «Поминайте наставников ваших» рассказ Александра Никифоровой об отце Данииле Сысоеве. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Палестинский патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные из греческого святителем Феофаном Затворником. О безмолвии так Евангелие свидетельствует, что он по крещении, бев в пустыне дни 4-10, искушаем сатаною, ничего там не вкушал, и бес со зверьми. И еще приступиши к нему ученицы его, и отверз уста своя учаши их, глаголя, блаженни нищие духом, еко тех есть царствие небесное, и прочее. Так же, итеся, позди же, бывши един бету. И опять, сам Господь, бе отходя в пустыне, и ту молитву дейше. Равно Иоанн Креститель, бе в пустынях до дней явления своего ко Израилю. И апостол говорит: «Молю прежде всех творите молитвы, моления, прошения, благодарение за вся человеки, за царя и за всех, иже во власти суть. Да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте». В другом месте: «Аще брашно соблазняет брата моего, не имам ясти мяса вовеки, да не соблазню брата моего. Вем и смиритеся, вем и избыточествуйте, во всем и во всех навыкох, и насыщайтеся и алкате, и избыточествуйте, и лишайтеся. Вся терпим, да не прекращение кое дамы благовествованию Христову. К тому не пи воды, но мало вина приемли, стомаха ради твоего и частых твоих недугов. О целомудрии Господь сказал: суть скопцы, иже исказиша сами себе царствие ради небесного. Также аз же глаголю вам, яко всяк иже воззрит на жену, кое же вожделеть ее, уже любодействуя с нею в сердце своем. Блудницу, разбойника и мытаря, падших в нецеломудрие и покаявшихся, он опять принял. Говорит также: придите ко мне все труждающиеся и обремененные, то есть похотями и грехами, и аз упокою вы, возьмите иго мое на себе и прочее. И апостол говорит: бегайте блудодеяния, еще, мир имеете и святыню со всеми, их же кроме, никто же узрит Господа. Тоже умертвите уды ваши, яже на земли, блуд, нечистоту, страсть, похоть злую. И опять, не весте ли, яко храм Божий есте, и Дух Божий живет в вас, аще кто Божий храм растлит, растлит сего Бог. В другом месте, да никто блудодей или сквернитель, яко же Исав, не льстите себе, ни блудники, ни прелюбодеи, ни молоки Царствие Божие не наследят. Похоти юных бегай, юноши молиться ломудрствуйте, явися благодать Божия спасительная всем человекам, наказующий нас, да отвергшися нечестия и мирских похотей, целомудренно и праведно и благочестно поживем. Блуд же и всяка нечистота ниже да именуется вас. Тот же апостол, соблудившего в Коринфе и потом покаявшегося, по преданию его сатане, опять милостиво приемлет, пиша: «Молю вы, утвердите к нему любовь, да никаку многую скорбию пожертв будет таковы». И опять: «Боюсь же, еда как упришет, не яцы же хощу обрящу вас, и восплачуся многих прежде согрешших и не покаявшихся о нечистоте и блуждении, студоложстве я же судейше». «О нестяжательности сказал Господь: не пицитеся душею вашей, что ясте или что пиете, не телом вашим во что облечетеся, и ищите прежде Царствие Божие и правды Его, и сия вся приложатся вам. Не стяжите злата, ни сребра, ни двою ризу, аще хочешь и совершен быти, иди, продашь имение твое и дашь нищим, и приди, и ходи вслед меня в зем крест. Лисий язвенный имут, и птицы небесные гнезда, сын же человеческий, не имать, где главы подклоните. Иоанн Креститель, имяши ризу свою от влас вельблудж, и пояс усмен о чреслях своих. И апостол учит: ничтоже внесохом в мир сей, яви яко ниже изнести, что можем, имеющи же пищу и одеяние, сими довольны будем. А хотящие богатитеся, подают в напасти и сеть, и в похоти ноги. Он же и о всех апостолах говорит, что они суть яко нищие, а многих богатящие, яко ничтоже имущие, а вся содержащие. О терпении и мужестве сказал Господь: да будут чресла ваши припоясаны и светильницы горящие, и вы подобны человекам, чающим Господа своего. Еще: в терпении вашем стяжите душа ваша.
Избранные главы из Палестинского патерика читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Преподобный Виталий Александрийский. Преподобный Виталий, инок монастыря преподобного Всерида, пришел в Александрию при святителе Иоанне Милостивом, память которого совершается 12 ноября по старому стилю, патриархе Александрийском. Правил он с 609 по 620 год. Святой, достигнув старости, ему было 60 лет, дерзнул взять на себя необычайный подвиг. Он записал к себе в помянник всех блудниц Александрии и начал усердно молиться о них. Преподобный трудился с утра до вечера и зарабатывал каждый день 12 медных монет. Вечером святой покупал себе один боб, который съедал не ранее заката солнца. Остальные деньги он отдавал одной из блудниц, который приходил на ночь и говорил: «Умоляю тебя, за эти деньги соблюди себя в чистоте эту ночь, не греши ни с кем». Затем преподобный запирался с блудницей в ее комнате, и пока блудница спала, старец всю ночь молился, читая псалмы, а утром тихо уходил от нее. И так он делал каждый день, посещая по очереди всех блудниц, причем брал с них клятву, что они сохранят в тайне цель его посещений. Жители Александрии, не зная правды, возмущались поведением инока, всячески оскорбляли его, а он покорно терпел все насмешки и только просил не осуждать других. Святые молитвы преподобного Виталия спасли многих падших женщин. Одни из них ушли в монастыри, другие вышли замуж, третьи начали честно трудиться. Но рассказать о причине своего исправления и тем снять обвинения с преподобного Виталия они боялись. Их связывала клятва, взятая святым. Когда одна из женщин нарушила ее и стала оправдывать монаха, она впала в беснование. Александрийцы после этого не сомневались в греховности преподобного. Некоторые клирики, соблазнившиеся поведением монаха, донесли на него святому патриарху Иоанну Милостивому. Но он не поверил доносчикам и сказал: «Перестаньте осуждать, особенно иноков. Разве не знаете, что произошло на Первом Никейском соборе? Некоторые из епископов и клириков принесли друг на друга письменные доносы блаженной памяти царю Константину Великому. Он повелел принести зажженную свечу и, даже не прочитав Писаний, сжег их и сказал: «Если бы я собственными глазами увидел согрешающего епископа или священника или инока, то покрыл бы его своей одеждой, чтобы никто не видел его греха». Так мудрый святитель пристыдил клеветников. Преподобный Виталий продолжал свой трудный подвиг. Являясь перед людьми грешником и блудником, он приводил заблудших к покаянию. Однажды, выходя из блудилища, преподобный встретил шедшего туда юношу, блудника, который с бранью ударил его по щеке и закричал, что монах позорит имя Христа. Преподобный ответил ему: «Поверь мне, что за меня смиренного и ты получишь такой удар по щеке, что вся Александрия сбежится на твой крик». Спустя некоторое время преподобный Виталий поселился в небольшой келье и в ней ночью скончался. В тот же час перед юношей, ударившим старца, появился страшный бес, ударил его по щеке и закричал: «Вот тебе удар от монаха Виталия». Юноша начал бесноваться. Он в выступлении катался по земле, рвал на себе одежду и кричал так громко, что собрал множество народа. Когда через несколько часов юноша пришел в себя, то побежал к келье преподобного, взывая: «Помилуй меня, раб Божий, что я согрешил против тебя». У дверей кельи он окончательно пришел в себя и рассказал собравшимся о своей встрече с преподобным Виталием. Затем юноша постучал в дверь кельи, но не получил ответа. Когда дверь взломали, то увидели, что преподобный приставился к Богу, стоя на коленях перед иконой. В руках у него был свиток со словами: «Мужи Александрийские, не осуждайте прежде времени, пока не придет Господь, праведный судья». В это время пришла бесноватая женщина, наказанная преподобным за нарушение тайны его подвига. Прикоснувшись к телу святого, она исцелилась и рассказала народу обо всем, случившимся с нею. Когда о смерти преподобного Виталия узнали спасенные им женщины, они собрались и рассказали о добродетелях и милости святого. Святитель Иоанн Милостивый радовался, что не поверил клеветникам и не осудил праведника. Затем при стечении покаявшихся женщин, обращенных преподобным Виталием, святой патриарх торжественно пронес его останки через весь город и предал их честному погребению. С тех пор многие александрийцы положили себе завет не осуждать никого. нам, услышавшим это потрясающее житие, прибавить к нему нечего, кроме того, чтобы в памяти о грехах своих, сердечным смирением, исполнить помощью Божией завет преподобного Александрийцам. Не осуждайте никого прежде времени, пока не придет Господь, праведный судья.
В эфире программа «Благовещение».
Поминайте наставников ваших, беседы о жизни подвижников 20-го столетия, наших с вами современников. У микрофона Александра Никифорова. Сегодня мы продолжаем вас знакомить с материалами книги, посвященной убиенному осенью 2009 года священнику Даниилу Сысоеву, доброму пастырю и настоящему христианину, проповеднику православия среди мусульман. Эту книгу готовит матушка Юлия Сысоева, президент благотворительного фонда, миссионерский центр имени иерея Даниила Сысоева. Об отце Данииле мы беседуем с его однокурсником по семинарии, протоиереем Владимиром Шмалием, проректором общецерковной аспирантуры и докторантуры.
Ну, для меня отец Даниил – это, конечно, такой воин Христов. Конечно, кто мог представить себе, когда я его впервые увидел в 91-м году в семинарии, что вот этот милый, очень живой молодой человек станет таким известным свидетелем Христовой истины. Но я сразу обратил на него внимание, и он вообще, я думаю, обращал внимание всех на себя своей живостью. Действительно живой человек, в котором, несмотря на его молодость, сколько ему, 17 или 18 лет было, когда он поступил в семинарию, очевидно, уже чувствовался какой-то серьезный, продуманный христианский опыт какой-то свой. Вот. Меня в нем совершенно поразило то, что в отличие от многих моих соучащихся в семинарии, в том числе и взрослых людей, которые пришли в семинарию, ну, я не знаю, проверить себя, поцерковиться, подумать о том, как жить дальше. То есть они скорее какие-то вопросы решали. У отца Данила, как мне кажется, все вопросы были решены. Он пришел служить церкви. Это чувствовалось. И он был полон тех проблем, которые, к сожалению, для меня были не то, что они были чуждыми. У нас был немножко, видимо, разный опыт предшествовавшей семинарии. Я воцерковлялся по преимуществу в лавре. И вот в системе таких лаврских монашеских метафор монахи очень скептически относились ко всей той церковной ситуации, живой, которая была в последние годы 80-е годы в Москве, они говорили, там вот в Москве, там все, либерализм, экуменизм. Поэтому я так не то чтобы скептически к этому относился, но я не был вовлечен. Где-то, не знаю, после 89-го года я значительную часть времени проводил уже в Лавре. Вторую половину своего вот аспирантского года я вообще там просто жил в Лавре. Поэтому я не участвовал в этих каких-то спорах, раздумьях, размышлениях, которые в Москве имели место. А отец Данила, очевидно, был погружен во все эти споры о том, как часто нужно причащаться, а что будет, если снова будут гонения. Вот первое впечатление, вот, которое осталось просто у меня в памяти, очевидно, их было больше, как отец Данил совершенно на полном серьезе рассуждает о том, как нужно создать особый набор, что ли, правил или регламентов, как должны вести себя христиане в случае гонений. Что вот опыт мучеников и исповедников нужно использовать. То есть для них это очень важно было. Как можно совершать Евхаристию каким-то кратким особым чином, вот в каких-то особых экстремальных условиях. Вот меня это совершенно поразило. То есть я впервые с этим столкнулся, полная уверенность в том, что ну, церковь должна быть гонимой, и она обязательно еще столкнется с этими гонениями и проблемами. И нужно быть готовым к этому. И он был готов. Вообще меня поражало вот именно тогда, в семинарии, в нем очень положительно, потому что для меня был очень важный пример. Я в определенном смысле сам был, конечно, я был старше, но я пришел туда в восторге. Когда я увидел семинарию, для меня был праздник просто. У меня закончилась моя предыдущая жизнь, началась новая. Я думаю, что если мы с ним поступили в одном году, то, в общем, все поступившие в семинарию видели одну и ту же картинку в день поступления, когда они возвращались в Москву. Они видели танки. То есть 19 августа 1991 года – это путч. Это преображение. Мы зачислены в семинарию, возвращаемся в Москву и видим танки. И наша жизнь делится пополам. Такое ощущение, что все, вот, ну, мы уже в семинарии, а там, так сказать, что-то происходит совершенно ужасное в стране, какие-то эсхатологические, тектонические сдвиги. Вот, и думаю, что у многих было это ощущение. Но вот отец Данил был, на мой взгляд, совершенно замечательным тем, что у него очевидным образом был какой-то серьезный духовный опыт и поразительный настрой на служение церкви. Вот. Ну, еще один сюжет, здесь тоже я могу быть не точен, но у меня это осталось очень отчетливо в памяти, меня это поразило. Картошка. Мы что-то перебираем, какую-то картошку в семинаре. Ну, в общем, какие-то выполняем вот послушания. Сидит отец Даниил с... Я могу ошибиться. Мне кажется, что это будущий отец Дианис Поздняев. С ним сидел рядышком. И они перебирали картошку и обсуждали какие-то тонкости исихасского наследия. Это было настолько занятно. То есть человек не мог оторваться от своих всяких богословских рассуждений даже тогда, когда он перебирал картошку. И, по-моему, кто-то из церковных там властей, семинарских, его называл исихастом и как-то так посмеивался над ним. Но вот это вот вторая черта очень важная, помимо того, что христианство было действительно абсолютным содержанием его жизни, как мне кажется, богословие. То, что он очень живо воспринял богословие. И для меня был очень яркий это и важный пример, то, что богословие было важнейшим элементом христианства для него. И богословие нужно изучать, потому что богословие – это важно, и он всю свою жизнь этим и занимался, на мой взгляд. То есть там был ряд у меня потом каких-то сюжетов или встреч с ним, которые подтверждали его живой интерес к богословию не просто как к теоретическому занятию, а к тому, что может и должно быть использовано в его христианском служении.
Мне кажется, большинство людей считают, что богословие – это удел только богословов и какая-то
Я думаю, что отец Данил так не считал.
Теория.
Я думаю, что он так не считал. Для него богословие, как мне кажется, это было важным элементом церковного предания. И всякий здравый, нормальный христианин должен его освоить. Я думаю, что скорее он был вдохновлен идеей того, что нужно по возможности более здраво и понятно излагать богословие. Его не нужно, с одной стороны, нельзя искажать, с другой стороны, умничать можно. Вот я предполагаю, это моя гипотеза. Может быть, как-то по-другому. Но то, что он всегда был заинтересован в богословии как церковном наследии, это, на мой взгляд, факт. По крайней мере, это подтверждалось во время всех моих встреч и общения с ним в дальнейшем. Еще одна очень важная тема, которая тоже просто запомнилась мне по семинарии, это то, что он старался всегда регулярно причащаться. И вот сколько я помню, у него были какие-то в связи с этим не то чтобы конфликты, но непонимания со стороны церковного начальства, кто-то его критиковал. Вот сколько я помню, он каждый день на Светлой Седмице причащался. У меня осталось это в памяти. Он каждый день причащается на Светлой Седмице и говорит мне, ну вот там, и говорят, ты же там уже колбасу ел, как ты можешь причащаться? А ему это было совершенно непонятно. Ну как так, конечно, то есть причем тут колбаса? Где колбаса и где Бог? На мой взгляд, это очень важно, и для него это было очень важным. Ну и, конечно, то, я думаю, что все замечали всегда, это невозможно было не заметить, его радость. Ну, то есть человек был радостный. Я не помню его, я ни разу не видел его угрюмым.
Я
звучит архивная запись слова отца Даниила о преодолении уныния.
Поздравляю вас всех с праздником, с воскресением Христовым. Сейчас продолжается рождественский пост. Все более темнеет, все более становится унылой погода, все более холодной жизнь становится. И в сердца многих людей поселяется в связи с этим уныние и печаль. Люди говорят, сколько живу, а все без толку, ничего у меня не получается, ничего хорошего не делаю, все проходит зазря. Вот. И таким образом человек впадает в такое состояние безнадежности, духовной расслабленности, и в конце концов попадает в лапы врага рода человеческого, который начинает ему говорить, ну видишь, ничего у тебя не получится. Так что плюнь ты на молитву, а вот ты лучше выпей бутылочку пива, бутылочку водки, ты расслабься, забудься, зачем тебе, все равно ничего не получится, ничего толку у тебя, чего у тебя? Бросить на тебя, надо крест поставить. Надо быть более смиренным к себе, говорит дьявол. Дело на случай такому дьявольскому смирению. Вот. Но от чего это происходит? Ну, кроме того, что есть некоторые естественные причины уныния, потому что уныние бывает связано у нас и с физическими состояниями, да, там меньше света, меньше пищи у нас есть, и поэтому наше тело унывает, за собой повлекает душу. Но связано бывает еще и с особым устроением нашей души, некой состояние нетерпеливости, которые как таковую у нас не воспринимают. Мудрый царь Соломон говорил, время всякой вещи под небом. Время рождаться и время умирать, время обнимать и время уклоняться от объятий, время собирать камни, время разбрасывать камни, и всему время есть под солнцем. А мы про это, к сожалению, забыли. Мы с вами забыли, что есть разные времена. Во всемогущем своем промысле мудрейший Бог распределил времена и сроки не так, как нам хочется, а так, как угодно его всеблагому промыслу. А мы с вами хотим часто то, что нам еще не ко времени. Мы часто говорим, что у нас ничего не получается, подразумевая под ничем, которое у нас не получается, то, что до чего мы еще не доросли. Или то, что, может, мы уже переросли, понимаете? Мы недовольны тем, что мы имеем, и стремимся к некой выдуманной цели. Знаете, как ослов упрямо заставляет бегать. Им лес и морковку вешают, и мы бежим за выдуманной целью, забывая о том, что реально сегодня можно сделать. И происходит это потому, что люди пытаются своим грешным, маловидящим взглядом увидеть могучую руку Божию. А ведь Господь наш Евангелие сказал две очень мудрые вещи. Первый он сказал, что когда ты творишь милостыню, не должна твоя левая рука знать, что делает правая. Это касается не только физической милостыни, да, то есть мы должны сами забывать ту милость, которую мы подали, но и касается вообще духовной жизни. Как говорит преподобный Силуан Афонский, это означает, что мы не имеем права стараться заметить, что всемогущий Бог с нами делает. Понятно? У Бога есть свой план относительно нашего спасения. У него есть свой замысел, который мы просто не способны охватить. По причине того, что мы не способны обработать такой объем информации, которая держит в своем всемогущем, величайшем уме Бог всемогущий. И поэтому мы с вами часто не видим смысла там в происходящем. Почему? Потому что слишком много. Наш ум просто не охватывает эту информацию. Так же, как мы не можем увидеть цвета солнца, потому что оно слишком яркое. И вот именно поэтому часто мы начинаем скорбеть и забываем о том, что у нас есть такое свойство быть волнующимися существами. Мы забываем то, что мы не ангелы, да, то, что у нас жизнь идет волнами. И это воля Бога, то, что мы, как некоторые земноводные, должны жить волной. А то у нас есть периоды воодушевления, но мы их забываем, таких взаимных, то у нас есть период весь упадка. Зачем же Бог этот период упадка выпускает? Какая его цель, его замысла? Нечто нам Господь открыл. Дело в том, что Господь наш, он похож на отца или на мать, которые учат ходить своего ребенка. Одни, с одной стороны, ведут его за две ручки, так? А потом что делать? Потом ручки отпускаются, и человек должен сам пойти. Ну, конечно, падает там, кричит, вопит, нос расшибает, так? Но иначе он ходить не научится. И вот Господь, он как бы отходит от нас, чтобы мы сами шли за ним, и в самое вот это тяжелейшее время. Макарий Великий говорил так, что часто Господь действует в нас незаметно, дабы мы делали волю Его Божию, исходя из Его повеления, а не исходя просто из Его поддержки. Поддержка Божия все равно действует в человеке, но просто Господь скрывает от наших глаз эту поддержку. Она сильна, она поддерживает нас во всех ситуациях, но поддерживает нас по-разному. Зато великая воля Божия. И Господь еще в Евангелии говорит такие слова. Царство Небесное подобно тому, как человек посеял зерно на поле своем. И он трудится, встает и днем, и ночью, но как растет зерно, он не видит. А между тем зерно сначала пускает отросток, потом под ним вырастает стебель, потом появляется колос, а потом в колосе заливает зерна. И как только заливается зерна, посылается серп, потому что уже настала жатва. Также ты нас, внутри нас, таинственным образом растет вот это некое семя. Или семя Царства Божия, или, не дай Бог, семя врага. И вот Господь смотрит, когда в нас вызреет или то, или другое семя. Господь старается выкачивать все семена врага в нас, а посеять свое семя, которое должно разрастись, принести плод. Но Бог скрывает от нас рост этого семени для того, чтобы мы не приписали себе того, что Он делает с нами. Понимаете? Если бы мы видели и вот этот рост свой, мы неизбежно спали бы хвастовство и гордыню и погубили бы этот плод на корню. Представьте себе, вот вы посадите косточку персика или лимона. И будете регулярно каждый день ее раскапывать пальчиком. Чтобы посмотреть, как она выросла или не выросла, да? А еще лучше, как она видите там росточек, вы будете вытягивать. Вот так. Как вы думаете, к чему это приведет? Это, конечно, не приведет к тому, что она быстрее вырастет. Ну, это, что просто семечко она умрет. И поэтому Господь премудрым образом загородил от нас духовный наш внутренний рост, который происходит реально, потому что Бог выращивает нас. И потому, если к нам приходят эти помыслы, что у нас ничего не вышло, ничего не получилось, ничего с нас не выходит, надо сказать, прочь от меня враг. Потому что, как говорил Николай Полоцкий, это мысли только дьявола. Это мысли не мужества, а внутренней такой расслабленности духовной, да? Духовной женственности. А мы должны быть мужественны все. Мы должны быть мужественны, как воины Христовы. И должны, прогнав эти мысли, сказать, Господи, сделай со мной все то, что хочет сделать со мной Твоя святая воля, Твоя святая могучая сила. Ты сам меня веди, Ты сам прокладывай мои пути. Без Тебя я ничего не могу. Действительно, как говорил преподобный Серафим Вырицкий, от Бога и печали, от Бога и плач, от Бога состояние безнадежности. Зачем оно от Бога к нам приходит? Чтобы мы учились на Него полагаться, а себе не верить. Чтобы мы учились к Нему прислоняться, а на себя не ставить ничего. Чтобы мы научились им жить и в нем черпать силу, а не пытаться своими силами выкарабкаться, как многие ошибочно пытаются делать. Поэтому давайте благодарить Бога даже за эти периоды сухости. Ведь в его глазах эти периоды и молитва в это время, оно ценнее, чем молитва во время воодушевления. Я думаю, понятно, да, почему? Во время воодушевления мы молимся, потому что Бог нас несет. А тут мы сами трудимся. Пусть мы неумело трудимся, пусть у нас молитва через два слова рассеивается, пусть мы смотрим в Священное Писание, а видим не пойми что. Но главное, что мы продолжаем стараться, мы продолжаем прорываться сквозь это терновник, что мы продолжаем идти к Богу. И Бог незаметным образом в это время производит прополку нашей души. Он вытаскивает оттуда некие злобные, особо тяжелые грехи, такие, какие, как, например, грехи гордыни, самонадеятельности. Вот самонадеятельность, она как раз этим и Богом лечится. Я думаю, может быть, Бог потому и делает этот период, чтобы, ну, как, знаете, химикатами, у нас ядохимикатами выжигают сорняки, чтобы вот сорняк гордыни выжечь таким образом. И чтобы мы выросли созревшими хлебами для Царства Небесного. Мы должны помнить, что время есть всякая вещь. Не надо ждать от сегодняшнего дня то, чего Господь назначил нам для через год или для завтра. Нужно быть довольным тем, что есть сейчас. Если же мы будем бежать за будущим, мы ничего не получим. мы ничего не получим от Создателя Всемогущего. Вот к этому нужно себя приучить. Приучить постоянному бодрствованию перед Богом и полному доверию Богу при отсутствии всех планов. Ведь представьте себе, насколько глупо сказать, я добьюсь Царства Божьего через 1,5-2 лет. Ну, это абсолютно глупо, безумное утверждение, так ведь? Вот часто мы так и говорим. Вот молитва у меня плохая, значит, а дело нехороших не делаю, значит, нет мне спасения. Но разве это от Бога? Это не от Бога, это от моей гордыни и самонадеятельности. А я что должен сказать? У меня не получается? Боже, ты меня научи. А у меня нет сил? Ты меня укрепи. Боже, у меня ума не хватает? Ты меня вразуми. Боже, я задыхаюсь, я унываю? Ты меня утешь и сотри с моих глаз все мои слезы. Потому что ты мой Бог, ты мой Господь, ты мое радование. Ты не оставишь ни дрожи, ты нашу нищету посетил, как мы поем прекрасным в нашем каноне. Действительно, вот это ощущение полного доверия Богу, оно должно сопровождать нас особенно в эти времена. А слушать, тем паче говорит такие слова, не должно. Не должно, потому что есть некто, кто стоит за левым плечом, и кто смотрит, как мы говорим это. Вы знаете ведь, наверное, что демоны, они не знают наших мыслей, хотя знают те мысли, которые они в нас складывают. И они очень внимательно смотрят на реакцию нашу, на вложенные мысли. Об этом Леодон Исаксиин говорил. Он говорит, что если демон вложил в нас мысль злую, и у нас глазки загорелись, да, у нас там на лице довольно физик получилось, значит, бес говорит, атака удалась. Ну что ж, продолжим в этом же направлении. А если мы вздохнули, подняли глаза к небу, как говорит Исаксиин, перекрестили свой лоб, перекрестили свое сердце, возвели руки свои к Богу и сказали, Господи, защити, сохрани меня от всякого зла твоим покровом. Бес скажет, ах, опять этот злодей не дал мне себя погубить. И отскочит в ужасе, потому что Божья сила придет и поможет. Вот таков нужен будет наш подход. А у нас часто люди говорят, ну ничего, я унываю, дай-ка я там другому пожалуюсь. У нас часто вот известна такая тактика. А с чем она связана? А ведь это идея нечеловеческая. Дьявол хочет что сделать? Он хочет несколько зайцев убить. Он хочет научек в уныние затащить. И под маской того, что якобы нужно другим помогать, и других этим же унынием заразить. Понимаете? Это все равно, что человек там, с чумой, да, скажет, ну не буду я дома сидеть там в бараке, да, с своим чумном. Пойду-ка я лучше по метро погуляю. Понимаете, чем получается, кончается, да, такие вещи. Получается духовная эпидемия, самая настоящая. И бывают люди, с которыми пообщаешься, и унынием тебя наваливается, нападает. Потому что не человек, заметьте, да, а враг через них хотел тебя отравить. Почему подчеркиваю, что не человек? Потому что очень часто люди говорят, это специально человек меня хочет вынуть, вогнать. Не человек хочет, а злой дух хочет. Поэтому, и мы, раз унываем, мы должны немедленно поблагодарить Бога за существующее, помолиться, а потом физически потрудиться. Потому что, когда вы в Бенедикт Нурсийский, уныние лечится молитвой и трудом, который чередуется. Причем труд должен быть достаточно ощутим физически. Понимаете? Вот только тогда мы сможем по-настоящему понять, что Бог делает с нами в это время, и понять, что не надо от Него просить то, чего Ему сейчас не угодно дать. Если мы просим чего-то, мы должны быть готовы, чтобы Бог не исполнил наши просьбы. Я думаю, понимаете, да, почему? Потому что, конечно же, человеку хорошо, может быть, очень мясо есть, да? Но если у него проблемы с холерой, то лучше это не делать, так? Вот, потому что будет гораздо хуже. Господь нам не дает часто того, до чего мы не дозрели, что для нас вредно, хотя само по себе полезно. И поэтому нужно учиться Ему больше доверять, чем себе. А то часто, знаешь, там, ко мне даже подходили и говорили, я хочу, чтобы Бог не сделал то-то, таким-то образом, вот, или тогда-то. Да, то есть фактически даже заявление. То есть не молитва получается, а ответственное заявление. Господь Богу ответственно заявляю, что Он обязан обеспечить в указанные сроки исполнение данных работ по данной технологии. Ну глупо же, так ведь? А происходит именно то же от уныния, того же самого, от неумения ценить замысел Божий и понимать, что ум Бога бесконечно больше, чем наши слабые умнишки. Да поможет нам в этом Бог всемогущий. Всегда спасибо.
Протоиерей Владимир Шмалий продолжает свой рассказ.
Человек, который всегда, всегда радовался, всегда, всегда готов был пошутить, и шутки у него были, в общем, вполне живыми. Он никогда не был таким замоленным, каким-то таким вот угрюмым, потупившим взор человеком. То есть он был очень живой и радостный, и эта радость была, конечно, христианская. Конечно, это совершенно потрясало, потому что, то есть у него не было какого-то другого содержания. Я, например, не помню ни одной беседы с ним, которая была бы о чем-то помимо христианства. Человек, который был просто абсолютно погружен в свое христианство. Вот. Ну, потом я довольно быстро, к сожалению, ушел из семинарии. Я уже с ним реже встречался там, в духовных школах. стал нести послушание в отделе внешних церковных связей. И потом уже мы с ним случайно встречались, по большей части. И он как-то заезжал в отдел, мы где-то, может быть, на каких-то общецерковных мероприятиях пересекались. И всякий раз меня поражало то, что, вот опять же, ну, я мог быть в угрюмом, в плохом каком-то настроении. Всегда радостно. Первый подходил, привет говорил, спрашивал, как там дела, чем ты сейчас занимаешься, что ты изучаешь. И вот один из сюжетов, я помню. Но это, я думаю, что это... Я немножко не по порядку рассказываю. Вот, конец 90-х. Я так думаю, день 97-98. Он по каким-то делам он был в ОУЦ, зашел ко мне в гости в кабинет, и мы с ним обсуждали тему первенства Константинопольского патриарха. Ну, у нас в церкви принято так очень скептически относиться к этому первенству, редуцируя его иногда до, в общем, практически очень внешнего и случайного. И отец Даниил очень совершенно на полном серьезе стал мне говорить, что это очень большая ошибка, что это опасно, что да, конечно, Русская Православная Церковь занимает очень важное место, но правда в том, что Константинопольский патриархат на протяжении многих веков выполняет действительно функцию первенствующего, и это правда. И мы должны ради этой правды, эту правду и исповедовать. И должны сохранять это единство. То есть он, в отличие от многих людей, которые не договаривают какие-то вещи в церкви, он всегда их проговаривал до конца. Но так это было. То, что случилось на последней богословской конференции. Я его спросил: «Ой, отец Даниил, привет. Тебя еще не убили?» Это вопрос, который ему задавали. Потом, когда это случилось, я все время вспоминал с ужасом. Просто потому, что известно было о том, насколько он активно проповедует мусульманам. Это, конечно, просто потому, что мы часто с ним шутили, и у нас такая была довольно шуточная всегда форма общения.
Подошла к концу вторая передача «Светлой памяти» священника Даниила Сысоева. О нем рассказывал его однокурсник по семинарии, протоиерей Владимир Шмалий, проректор общецерковной аспирантуры и докторантуры. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении хоров Сретенского монастыря и храма святой мученицы Татьяны при Московском университете. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте продолжение воспоминаний об отце Данииле Сысоеве.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Валерий Шалавин.
Константин Станикович. Пари. Забирая ходу, тендер летел к выходу с рейда. Шкуна летела за ним, нагоняя его. Тогда на истребке подняли топсель. Тендер совсем лег на бок. На флагманском корабле взвелись позывные истребка и сигнал «Адмирал изъявляет свое удовольствие». «Правильно, молодчина Быстренин», — подумал Муратов, любуясь бешеной отвагой друга и все еще недоумевая, как он мог так скоро поднять баркас и раньше сняться с якоря. Глава седьмая. Мичман с истребка проболтался о потоплении баркаса, и штука Быстренина стала известной в Севастополе. Многие моряки восхищались выдумкой Быстренина. Старый адмирал, начальник 5-й дивизии, потребовал Быстренина на флагманский корабль. Лейтенант вошел в адмиральскую каюту, далеко не в приятном настроении. Адмирал подал руку Быстренину и сказал: «Находчивый молодой человек, и лихо управляетесь истребком. Хвалюсь». Но старое сморщенное лицо адмирала было серьезно и сделалось строгим, когда старик продолжал: «И все-таки объявляю вам строгий выговор-с. Понимаете, за что-с?» «Понимаю, ваше превосходительство», — ответил Быстренин и самолюбиво вспыхнул. «Впредь не фокусничайте. Нехорошо-с. Что бы вы сделали, если бы баркас был вам нужен в те дни, когда были в море?» «Я отдал бы вас под суд и не пощадил бы. Служба не фокусы». И после паузы прибавил: «Слышал-с, держали пари?» «Точно так. Так ведь вы и проиграли, не так ли-с?» «Разумеется, и щенок не мой». «Я был уверен, что вы так поступите», — мягче промолвил старик и, подавая руку Быстренину, сказал, что он может идти. Через неделю «Ласточка» возвратилась в Севастополь из крейсерства у Кавказских берегов. Быстренин тотчас же поехал к Муратову и после первых приветствий сказал: «Пари ты выиграл, Алексей Алексеевич. Щенок твой».
«Почему?»
Быстренин рассказал, почему он раньше снялся с якоря, и прибавил: «Не сердись, Алеша, увлекся». Хоть Муратов и не сердился, и друзья продолжали болтать, но оба почему-то почувствовали, что между ними вдруг пробежала кошка.
В эфире программа «Благовещение».
Константин Станюкович. Максимка. Глава первая. Только что пробил колокол. Было 6 часов прелестного тропического утра на Атлантическом океане. По бирюзовому небосклону, бесконечно высокому и прозрачно нежному, местами подернутому, словно белоснежным кружевом, маленькими перистыми облачками, быстро поднимался золотистый шар солнца, жгучий и ослепительный, заливая радостным блеском водяную холмистую поверхность океана. Голубые рамки далекого горизонта ограничивают его беспредельную даль. Как-то торжественно, безмолвно кругом. Только могучие светло-синие волны, сверкая на солнце своими серебристыми верхушками и нагоняя одна другую, плавно переливаются с тем ласковым, почти нежным ропотом, который точно нашептывает, что в этих широтах, под тропиками, вековечный старик океан всегда находится в добром расположении духа. Бережно, словно заботливый нежный пистун, несет он на своей исполинской груди плывущие корабли, не угрожая морякам бурями и ураганами. Пусто вокруг. Не видно сегодня ни одного белеющего паруса, не видно ни одного дымка на горизонте. Большая океанская дорога широка. Изредка блеснет на солнце серебристую чешуйкой летучая рыбка, покажет черную спину играющий кит и шумно выпустит фонтан воды, высоко прореет в воздухе темный фрегат
или белоснежный альбатрос, пронесется над водой маленькая серая петрель, направляясь к далеким берегам Африки или Америки, и снова пусто. Снова ракочущий океан, солнце до неба, светлые, ласковые, нежные. Слегка покачиваясь на океанской зыби, русский военный паровой клипер «Забияка» быстро идет к югу, удаляясь все дальше и дальше от севера, мрачного, угрюмого и все-таки близкого и дорогого севера. Небольшой, весь черный, стройный и красивый, со своими тремя, чуть-чуть подавшимися назад высокими мачтами, сверху донизу, покрытый парусами, «Забияка» с попутным и ровным, вечно дующим в одном и том же направлении северо-восточным пассатом, бежит себе миль по 7-8 в час, слегка накренившись своим подветренным бортом. Легко и грациозно поднимается «Забияка» с волны на волну и с тихим шумом рассекает их своим острым водорезом, вокруг которого пенится вода и рассыпается алмазной пылью. Волны ласково лижут бока клипера, за кормой стелится широкая серебристая лента. На палубе и внизу идет обычная утренняя чистка и уборка клипера. Подготовка к подъему флага, то есть к 8 часам утра, когда на военном судне начинается день. Рассыпавшись по палубе в своих белых рабочих рубахах, с широкими откидными синими воротами, открывающими жилистые загорелые шеи, матросы, босые, с засученными до колен штанами, моют, скребут и чистят палубу, борты, пушки и медь. Словом, убирают «Забияку» с той щепетильной внимательностью, какой отличаются моряки при уборке своего судна, где всюду, от верхушек мачт до трюма, должна быть умопомрачающая чистота, и где все, доступное кирпичу, суконке и белилам, должно блестеть и сверкать. Матросы усердно работали и весело посмеивались, когда горластый боцман Матвеич, старый служака с типичным боцманским лицом старого времени, красным и от загара, и от береговых кутежей, с выкоченными серыми глазами, чумея, как говорили матросы во время убирки, выпаливал какую-нибудь уж очень затейливую ругательную импровизацию, поражавшую даже привычное ухо русского матроса. Делал Матвеич это не столько для поощрения, сколько, как он выражался, для порядка. Никто за это не сердился на Матвеича. Все знают, что Матвеич — добрый и справедливый человек. Кляус не заводит и не злоупотребляет своим положением. Все давно привыкли к тому, что он не мог произнести 3 слов без ругани. И порой восхищаются его бесконечными вариациями. В этом отношении он был виртуоз. Время от времени матросы бегали на бак, катки с водой и к ящику, где тлел фитиль, чтобы наскоро выкурить трубочку острой махорки и перекинуться словом. Затем снова принимались чистить и оттирать медь, наводить глянец на пушки и мыть борты. И особенно старательно, когда приближалась высокая худощавая фигура старшего офицера, с раннего утра носившегося по всему клиперу, заглядывая то туда, то сюда. Вахтенный офицер, молодой блондин, стоявший вахту с 4 до 8 часов, уже давно разогнал дрему первого получаса вахты. Весь в белом, с расстегнутую ночной сорочкой, он ходит взад и вперед по мостику, вдыхая полной грудью свежий воздух утра, еще не накаленный жгучим солнцем. Нежный ветер приятно ласкает затылок молодого лейтенанта, когда он останавливается, чтобы взглянуть на компас, по румбу ли правят рулевые, или на паруса, хорошо ли они стоят, или на горизонт, нет ли где шквалистого облачка. Но все хорошо, и лейтенанту почти нечего делать на вахте в благодатных тропиках. И он снова ходит взад и вперед и слишком рано мечтает о том времени, когда вахта кончится, и он выпьет стакан-другой чаю со свежими горячими булочками, которые так мастерски печет офицерский кок, если только водку, которую он требует для поднятия теста, не вольет в себя. Глава вторая. Вдруг по палубе пронесся неестественно громкий и тревожный окрик часового, который, сидя на носу судна, смотрел вперед. «Человек в море!» Матросы кинули мгновенно работы и, удивленные и взволнованные, бросились на бак и устремили глаза на океан. «Где он? Где?» — спрашивали со всех сторон часового, молодого белобрысого матроса, лицо которого вдруг побелело, как полотно. «Вон!» — указывал дрогнувшей рукой матрос. «Теперь скрылся. А сейчас видел, братцы. На мачте держался. Привязан, что ли?» — возбужденно говорил матрос, напрасно стараясь отыскать глазами человека, которого только что видел. Вахтенный лейтенант вздрогнул от окрика часового и впился глазами в бинокль, наводя его в пространство перед клипером. Сигнальщик смотрел туда же, в подзорную трубу. «Видишь?» — спросил молодой лейтенант. «Вижу, ваше благородие. Левее извольте взять». Но в это мгновение и офицер увидел среди волн обломок мачты и на ней человеческую фигуру. И взвизгивающим, дрожащим голосом, торопливым и нервным, он крикнул во всю силу своих здоровых легких:
«Свистать всех наверх! Гроты фок нагитовы! Баркас к спуску!»
И, обратившись к сигнальщику, возбужденно прибавил: «Не теряй из глаз человека!»
«Пошел все наверх!» — рявкнул сипловатым басом боцман после свистка в дудку.
Словно бешеные, матросы бросились к своим местам. Капитан и старший офицер уже вбегали на мостик. Полусонные заспанные офицеры, надевая на ходу кители, поднимались по трапу на палубу. Старший офицер принял команду, как всегда бывает при аврале, и как только раздались его громкие отрывистые командные слова, матросы стали исполнять их с какой-то лихорадочной порывистостью. Все в их руках точно горело, каждый словно бы понимал, как дорога каждая секунда. Не прошло и 7 минут, как почти все паруса, за исключением 2-3, были убраны. Забияка лежал в дрейфе, недвижно покачиваясь среди океана, и баркас с 16 гребцами и офицером у руля спущен был на воду.
«С Богом!»
— крикнул с мостика капитан на отваливавший от борта баркас. Гребцы навалились изо всех сил, торопясь спасти человека.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.